Слава Богу! Имеем возможность вникать в Слово Божие, в Писание самих себя. Апостол Павел сказал когда-то Тимофею очень интересную такую фразу: «Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно». Так поступая, не только себя спасешь, но и слушающих. Мы сегодня не о слушающих, а о самих себе. А сегодня мы с другой стороны с вами зайдем. Читаем Деяния апостолов, первая глава. Ну, как здесь описывается событие, и потом заострим внимание, на что обращено наше внимание для сегодняшнего дня, сегодняшней темы. Деяния апостолов, первая глава. «Первую книгу написал я тебе, Феофил, о всем, что Иисус сделал, чему учил от начала». Так что же Он делал и чему учил? Правда, интересный вопрос. «До того дня, в который Он вознесся, дав святым духом повеление апостолам, которых Он и избрал». До того дня, в который Он вознесся. Значит, продолжал в течение 40 дней учить и говорить. До того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым явил Себя живым по страдании Своем со многими верными доказательствами. Интересно, доказательствами чего? Что нужно было доказывать? Если рассматривать вопрос доказательств, то есть такая одна проблема, очень серьезная, на которой мы не задумаемся. 1 + 2 = 3. Но теперь надо ему доказывать, что это 1 + 2 = 3. Я думаю, мы понимаем, куда подойдем, да, к вопросу. Когда нам нужно что-то доказывать, это говорит о том, что мы не воспринимаем. Когда нам нужно что-то доказывать, значит, мы не берем, не схватываем, не догоняем мысль, отстаем, нам это непонятно, как это может быть, мы медлительные. Доказываем. Образно говоря, что было понятно, когда решался вопрос, что же делать с язычниками, которые стали христианами. И вот первый такой апостольский епископский собор, собрание в смысле, то есть братское собрание, и вот там по долгом-долгом рассуждении наконец пришли к выводу, к заключению, какое правильное слово сказать, что написать такие слова: «Ибо угодно было Духу Святому и нам». Интересно, мы с вами разбирали. Так когда стало Духу Святому угодно? Вот теперь, по долгом рассуждении, или от самого начала было угодно? Тогда, если ему от начала было угодно Духу Святому, то почему вам было не угодно? И почему вам, которым не угодно, надо было доказывать? Успеваем? Иисус укорял. Сегодня сейчас не будем эти места, мы же Писание читать. Когда Он уже воскрес и обращается к апостолам, а их 11, потому что Иуда уже ушел в сторону, и укорял их за то, что они не поверили видевшим Его воскресшего. А почему? Знаете, мы зачастую не задумываемся о многих вопросах. Когда человек не верит, то там есть причины. Эти причины очень серьезно печальные. Чтобы было понятно, в свое время было сказано Марии, будущей маме Иисуса: вот у тебя будет ребенок. Ну, сейчас подробностей не касаемся. Вот. А она говорит: ну как это будет, я же не замужем. И ангел говорит: как будет? Ну, невероятно будет. Ну, понимаете, невероятно. Такое в истории единственный случай. Больше не было и никогда не будет. Он сказал очень просто: Дух Святой найдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя, потому рождаемое наречется Сыном Божьим, святое рождаемое. У меня вопрос возникает: Мария, ты что-то поняла с того, что Он тебе сказал? А, тебе все стало понятно и все по полочкам разложилось. Я не ставлю под сомнение, что она не поняла. Но дело в том, что бывают такие интересные моменты, что когда очищенная внутренность, если не понимаешь, то ты послушался. Как это понять? Вот об этом очень сильно описывается по отношению к Аврааму. Не Аврааму, а Аврааму, через одно «а». Он поверил Богу, Я не момент с Исааком, нет. Вот. Из Ура Халдейского, оттуда сейчас его будет Бог выводить. Написано, он был послушен призванию, да, или как сказать? Пошел в страну, о которой не знал. Ну как можно послушаться, когда не знаешь? Замечаем, нет? Ну, когда знаешь, ну тогда можно послушаться. А если не знаешь, ты сначала мне докажи, ты сначала мне расскажи, объясни, чтобы мне в мозг вошло, в рассуждение, чтобы я воспринял, восприняла. Тогда еще посмотрим, соглашусь или не соглашусь. Вот интересное слово «призвание». Мы с вами как-то разбирали очень давно. Призвание – это очень серьезнейшая такая вещь, большого благословения. Вот человек бывает, имеет такое призвание – ну, назовем, пускай будет так, имеет талант. Какой? Художник, скульптор. А есть призвание бездельник, лентяй, лодырь. Бездельник. Вот такое вот призвание есть. Вот есть призвание быть пчелой, а есть призвание быть трутнем. Ну, понимаете? Есть призвание быть пчелой, а есть призвание быть навозным жуком. Это же кошмар какой-то. Призвание. Думаем. Вот какое теперь у нас призвание? Бог сказал, что призвание у человека и у человечества должно быть. Сотворим человека по образу и подобию нашему. Вот какое призвание. Призвание быть у Бога овечкой. Это рогов нету. Пьют не мутят, едят не топчут. Не бодаются. Призвание быть овечкой. Но Бог, когда говорит у больших пророков, он говорит удивительные вещи. «Я насадил тебя, как отборную виноградную лозу». Как ты у меня превратилась в отрасль чужой лозы, дикой? Ну как? Это что за такое призвание? Мы по вере, да? Ладно, идем. И вот тот же самый ангел, который сказал Марии, что у нее будет ребятеночек, она сказала: «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему». И вдруг подходит тот же самый ангел к Захарии, священник, которому там уже много лет. Ну, там существует время, когда на пенсию их уже отправляли по возрасту. Они уже должны были второстепенные вопросы в храме, там, возле храма иметь. То есть, не первостепенные главности или очередности. А он еще до пенсии еще, ну, не совсем ему осталось, сколько, не знаю, не буду говорить эти вопросы. И вот тот же самый ангел к нему приходит и говорит, а тот говорит: слушай, да я уже старый, жена моя старая. Слушай, ну и для тебя же есть образец. Ведь Авраам-то был постарше, чем ты. Ну, постарше же был. В 99 ему было сказано, в 100 у него ребятенок. А тебе что, 99? Тебе 90? Нет. А почему не воспринимается? За то, что ты мне не поверил. Ты не будешь говорить. А когда там внимательно посмотреть, то оказывается, и не сможешь слышать. Если у него были уши открыты, и он мог слышать, то люди бы с ним знаками не разговаривали бы. А раз люди разговаривали с ним знаками, значит, его уши не слышали тоже. Либо надо согласиться, что у всех окружающих соседей и у людей ум ненормальный. У человека уши слышат, а они с ним знаками, пальцами разговаривают. Ну, правда же, это сумасшествие. Не может быть такого сумасшествия. Значит, он был глухой. Как так получается? Такая реакция? Поверить? И вот наш Господь укоряет апостолов, что видевшим Его не поверили. Он столько чудес сотворил, а сердца были каменные. Сегодня вопрос к нам. Наши сердца какие? Каменные, нет? Вот сегодня молодежь читала из Евреев. Очень интересное такое место Писания. Да, войти в его покой, это успокоиться, отдав свои переживания, все, что мешает, отдать Господу и освободиться. А там интересная такая деталь: ибо Слово Божье меч острый. Там два смысла очень глубочайших. Ну, один из вопросов, что это Слово Божье, Библия, ну и так дальше, да? И вот по-другому, другая деталь. Вот Бог сказал слова, и эти слова должны действовать и делать то, для чего они были посланы. Это вторая деталь. Но более главная деталь, для меня это очень сильно нравится, в книге Откровений написано, и вот у него на бедре была надпись, Слово Божие, обогренное кровью. Дело в том, что Священное Писание, Иоанн пишет, вот, вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. Здесь говорится о Сыне. И через Него все начало быть, что не начало быть. По-другому, другое место Писания говорит, все им, Ему, для Него и так дальше, и через Него. И вот это Слово, Он проникает внутрь нашу. Вот Он нас с вами видит насквозь. Абсолютно. Ему ничего говорить не надо. Он не нуждается во мнении окружающих людей. Он имеет свое мнение, и безошибочное. И вот когда мы ему рассказываем о наших проблемах, он, ну, образно говоря, взвешивает, это действительно мы рассказываем, или мы притворяемся, рисуемся. Мы действительно хотим освободиться, или мы частично что-то, понимаете, вот сколько-то хотим освободиться, остальное не трогай нас, пожалуйста. Мы возвращаемся к этому стиху. Деяния 1 глава 3. «Которым, то есть апостолам, явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами». Ну, одну из деталей можно взять. Лука тоже описывает, когда двое в день воскресания нашего Господа, или первый день недели покамест, по тем временам, они шли в Эммаус, ну, на каком-то расстоянии от Иерусалима. В принципе, можно было за полночи, а может быть, немножко и быстрее туда дойти и вернуться, но это уже детали. И вот надо же, Иисус к ним подходит, ну, подходит, пускай будет такой вариант, и говорит, о чем это вы рассуждаете? Он говорит, а что ты какой-то пришелец, который не знаешь, что? Что в последние дни? А что? И вот они ему рассказывают о нем. Знаете, откуда надо подойти? Дело в том, что Иисус сказал, «Сын ничего не делает, прежде чем не увидит Отца Творящего». По-другому это звучит так. «Я от Отца получил заповедь, что говорить, что передать». Детальнее звучит так. Это Отец его послал к ним. По-другому. Знаете, как это звучит? Это звучит страшно. Образно говоря так. Отец говорит сыну, «Ты посмотри, что с ними делается! С этими двумя идущими в Эммаус. Ты посмотри на их мышление, на их логику. 1 + 2 у них не 3. Их надо выручать, надо помогать. И ты им скажешь 2 интересных слова. Несмысленные. Несмысленные – это птица страус. Не имеющие смысла. С мышлением ненормальные вещи. Ну, надо же согласиться. И медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что написано. И начав из всех писаний. А из всех писаний это Моисей, все пророки, которых мы знаем и каких мы и не знаем даже. У евреев больше пророков, чем у нас, чтобы вы знали. Что я имею в виду? Ну, одного пророка так назову, ладно? Так, пророчествовал 7-й от Адама Енох. Знаем, да? Дайте мне книгу Еноха в нашей Библии. Ее нету. Но откуда-то Иуда говорит, так пророчествовал 7-й от Адама Енох, говоря, Иуда, ты с чего это взял? Евреи пользуются очень многими книгами, которые не находятся в нашей Библии. Так что поэтому надо было Иисусу Христу и из тех книг тоже поднять все сказанное о Нем. И из книги Псалмов. И надо было это все раскрыть для того, чтобы достучаться. Это звучит так. А они не понимают. А им говоришь, а до них не доходит. А что вы не понимаете? Надо найти вас, где вы потерялись, чтобы вам объяснить. Начинаешь объяснять, а они опять не понимают. Ну, конечно, он-то знал, что они не понимают и что им надо отвечать, потому что он есть Бог. Но дело в том, что надо видеть, что Бог Отец его послал. Посмотри, что делается. У меня возникает вопрос. А мы с вами не напоминаем себе или друг другу, что мы вот эти двое идущие в Эммаус на сегодняшний день? Не в смысле, что вот сейчас мы на собрании, идущие в Эммаус? Не-не-не, не в этом смысле. Вообще, вот наша жизнь христианская. Как вы считаете, и Бог согласен с нашими рассуждениями, пониманиями, мышлениями, выводами, с нашим стилем жизни, образом мышления? Он согласен, да? Но он же молчит. Послушайте, люди мира сегодня говорят, молчание в знак согласия. Но. Молчит, значит, он не отвечает. Не надо. Он молчит, потому что там есть причины, что бесполезно говорить.
Как это так?
Ну, Священное Писание ветхозаветных времен говорит, одному из пророков Бог сказал, «Сын человеческий, вот сыны народа твоего, вот что они делают». Ну, примерно такой оборот речи. Они допустили соблазн нечестия в свои сердца, поставили своих идолов. Могу ли я им отвечать? То есть, они сейчас будут вопрошать, а я буду молчать. Они воспримут что? Мое молчание как знак согласия? Они воспримут мое молчание, то есть Бога, как «Он с нами не хочет говорить». Ух, он какой? Или конкретнее? Они воспримут, что это мой ответ им? Что сначала приведите вашу жизнь, потом будем разговаривать. Ведь там же этот же ответ. Седьмая церковь книги Откровения. Давайте рассуждать. Мы сами рассуждали, но мы с другой стороны сегодня будем заходить. Так слегка коснемся этого вопроса. Раз Иисус говорит Иоанну на острове Патмос, допиши вот, что я тебе говорю, и отошли, берем пока мы только седьмую церковь книги Откровения. Это говорит о том, что Иисус Христос по повелению Бога Отца использовал все существующие у Бога методы, как постучать в эту седьмую церковь. А результат ноль. Время идет, дело не стоит на месте, а ухудшается. А у них, как вы считаете, какое у них собрание было? А? Переживания? Ноль. Грызня? Нету, грызни не описывается никакой. Слушайте. Такая тишина. Ну, чуть ли не петь псалом. Тихо и мирно в Божьем собрании. Есть такое песнопение, да, знаем? Тихо и мирно в Божьем собрании. Какие они там песни пели? Вот интересно, наверное, все кричали «Аллилуйя». Ну да, когда он в свою синагогу зашел и прочитал место Писания, они все сказали, подтвердили, да, действительно, слова благодати, исходящие из уст нашего Господа. Это он еще не копнул глубже. Копнул глубже. И Илья, и столько сирот и вдов в Израиле, а никакой еврейки не был послан. Боже, ну это же твой народ! Это же еврейки! А почему ты о них не беспокоишься? Да, что вы говорите? Они не хотят, чтобы Бог о них беспокоился. Хорошо понимаю, блин, неплохо. Колдовец Сарепту Сидонскую. Эту горькую таблетку проглотили в синагоге. А он говорит, а в одни следующего пророка Елисея. Прокаженные в Израиле! А чего ради прокаженные в Израиле? То нужно второзаконие почитать. И вообще, пятикнижие Моисея, там ответы есть, почему такое с народом Божьим. Потому что такая ихняя жизнь. И чтобы их образумить, наверное, правильное такое русское слово, да, то есть до сознания довести, надо им помочь. По-другому они сами породили себе эти проблемы. Ну, Адам с Евой породили болезни. Бог не сотворял болезней. А потому звучит так, что народ Израиля породил себе эти болезни. Ой, проказа, посмотри, что творится там. Столько было прокаженных, это вообще... И девчурка говорит, там есть, говорит, пророк, если вот он помолится, то проказа, говорит, с ней мана снимется. К этой девчонке бы задать вопрос. Девчура, слушай, а в Израиле много прокаженных? Я уверенно бы сказала, ой, знаешь сколько? Ну, а ты что, никому из них не говорила, что вот есть пророк в Израиле, у вас же есть пророк в Израиле, чтобы они пошли и очистились? Как вы думаете, она говорила или нет? Я уверен, что она попробовала говорить, а ей рот закрыли.
Курицку тут учит, яичко желторотый, птенец. Молчи. Без тебя знаем.
Не описывает Священное Писание. И вот когда Нейман очистился, вот это уже не выдержали. Ахнуло. Знаете, если бы вот такой бы метод Иисус использовал по отношению к седьмой церкви книги Откровения, то я уверен, что их бы ахнуло, рвануло. Правда, вот это послание, которое было послано, вот уверены, говорят, о себе, а не знаете, в каком вы состоянии, и не хотите знать. Очень похоже, что их могло рвануть. Но это уже их не вопрос, но это сегодня наш вопрос. «Которым явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами». И сколько надо доказывать? Дело в том, что в эти доказательства попадает Фома, ну, его прозвали Фома неверующий, да, помним. Ему говорят, слушай, вот тебя не было, а Иисус приходил, а он говорит, я пока перст в раны от гвоздей не вложу в руки, вот, и в ребра руку не вложу, да, и говорит, не поверю. Но Иисус для него сделал это чудо. Блажен не видевший, но верующий, ты в это число не входишь. Ну, пришлось, говорит, для тебя это сделать. С тобой по-другому не получается. Дело в том, что в одни плоти Иисус говорил, вы не уверуете, если не увидите чудес. Это катастрофическое действие, очень, очень. Ладно. «Которым явил себя живым по страданиям своим со многими верными доказательствами в продолжении 40 дней, являясь им, говоря о Царстве Божьем». О чем говорил? О Царстве Божьем. Что бы это значило? Но, забегая наперед по сегодняшней теме, дело в том, что на протяжении всей своей жизни он говорил о Царстве Божьем. Что ж такое Царствие Божие? Это одним словом не скажешь, это объемность очень большая, такая благословенная. Читаем Луки, когда в первый день недели он воскрес. И вот он с двумя идущими в Эммаус уже объяснил им, они предложили ему на вечерю остаться, он хотел идти дальше, убедили его, вот он зашел, преломил хлеб и был узнан, и моментально исчез. Ну и они быстренько назад в Иерусалим и это рассказали. Вот смотрите, читаем. «И встав же в тот же час», это Луки 24:33. «И вставший в тот же час», вот эти двое в Эммаусе, «возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути, как он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди их и сказал им, «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа. Но он сказал им, «Что смущаетесь? Для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои, на ноги мои, это я сам, осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И он очень интересно описывает, что осязали руки наши. Ну, мы с вами как-то разбирали, Иоанн, кого ты имеешь в виду руки наши? Что твои руки осязали, это 100%. Кое-кто осязал, да, но, а может кто-то воздержался, но это уже отдельный разговор, ладно? «Ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня. И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились? Он сказал им, есть ли у вас здесь какая пища? Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда. И, взяв, ел пред ними. И сказал им». Ну, это тоже очень такое знаменательное событие сейчас будет. «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться написано, всему написанному о мне в законе Моисеем, пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний». Что случилось с умом? Отверз. Зачем отверз? Отверз – это открыл. Зачем открывать, если ум открытый? Значит, закрытый. Значит, закрытый. В таком случае, когда он говорит, что не поверили видевшим его, значит, ум был закрытый. Значит, на сегодняшний день вопрос к нам. У нас ум открытый? Или закрытый? Или приоткрытый? Какая степень? Ну, берем вот, когда апостолы решали вопрос, как поступить с язычниками, которые стали христианами, да? Вот, но для меня звучит так. Те, которые сказали, угодно Духу Святому вот так поступить, ну, они там такое слово не говорили, наверное, побоялись сказать. А с другой стороны, знаете, если сказали такое, то там могла быть страшная вещь. А что, а нам что, разве Духом Святым не открыто? Мы это понимаем или нет? Мне приходилось видеть, когда по одному и тому же факту две стороны, и каждый утверждали, что им Бог открыл. Эти говорят, нам Бог открыл надо так, а те говорят, нам Бог открыл, что надо по-другому. Вы никогда не встречались с такими делами? Возвращаемся на это братское собрание. Отверз ум к разумению Писаний, потому братья, апостолы, все ли, или кто там, это уже детали, отстаивали, что язычникам надо сделать вот так, как угодно Духу Святому. А те, у которых ум закрытый, они долго будут препираться, им надо доказывать. Вот теперь, сегодня это я, ты, мы. Они не трогаем. И сказал им, так написано, так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день. И проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. Я возвращаюсь весь на этот стих. И проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во имя Его тоже. Вопрос. У нас покаяние, которое было на протяжении нашей жизни. Бывали покаяния, то есть, ну, какие-то вопросы, мы покаялись, так дальше. У меня вопрос. Покаяние у нас было во имя Его? Что ты хочешь сказать? А что такое покаяние во имя Его? Ну, вопрос. Уже избитый, то есть уже, знаете, мы его знаем. Только начну говорить, вы же скажете, понятно, опять то же самое. Да, опять то же самое. Для того, чтобы новое, когда новое приходит, мозги заторможены, тяжело работают. А когда уже известно, да, мы уже все знаем это. Очень хорошо, что мы знаем. Она имеет пенсию, потому что у нее, оказывается, с головой не все в порядке. И она понимает, что она занятая. Как такое может быть, дитя Божие занятое, и в дите Божьем там живет кто-то. Ух ты! А еще за это льготы получает, понимаете, пенсия. Ну ладно, это уже детали. Вот я хочу помолиться, чтобы освободиться, потому что во мне живет там. Кто вам сказал, а мне, говорят, пенсию за это платят. Ладно. Скажите, она во имя Иисуса Христа шла на покаяние? Проповедано быть во имя Его покаяние ей и покаяние в ней. Во имя Иисуса Христа? Проходит несколько минут, и она потом говорит, ну, минут 10-15 не играет роли, не очень долго, но не прям сразу. Не, мы молиться сегодня не будем. Я говорю, а почему мы не будем молиться сегодня? Ну как? Если мы помолимся, то потом я пенсии лишусь. А как это вы пенсии лишитесь? Ну как, мы помолимся, сатана выйдет. Дальше. Значит, с умом станет все в порядке. А раз станет с умом в порядке, значит, пенсию снимут, признают, что ей пенсия не нужна? Нет, мы молиться не будем. Скажите, она пришла покаяться во имя Его, во имя Сына Божьего, да? Там ноль покаяния. Вот с этого примера, давай-ка себя каждый проверим. На протяжении нашей жизни, от самого начала, когда мы приняли Иисуса Христа нашим Спасителем, мы покаялись во имя Его, да? А куда деть место Писания? Малая закваска порока и лукавства. Куда это деть? А куда деть проявления в нашей жизни? Это свежие новые проявления с нуля. Новые всходы, новые посевы. Новые посевы, новое зерно, и вот всходы пошли. Или это залежавшиеся зерна, которые остались. Или недовыдернутые корни. Ну-ка думаем, хорошо. Дело в том, что нам сюда. О Царстве Божьем. Так о чем он говорил, значит, еще раз. Деяния апостолов, 1 глава. Третий стих. Которым, то есть апостолам, явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами и продолжении 40 дней, являясь ими, говоря о Царстве Божием. Царствие Божие. И вот мы сейчас с вами рассматривали вопрос. Царствие Божие. Скажите, пожалуйста, как мы считаем, седьмая церковь в книге Откровения, в них было на этот момент Царствие Божие? Так, минутку. Он сказал, что это семь церквей. Семь светильников, семь церквей. Церковь его. Да, церковь его. Царствие Божие в этой церкви есть? Вот и ответ. Вот у этой бабулечки, тетечки, которая хотела освободиться от демона, да, что они ей пенсию платят. Царствие Божие в ней есть? Как быть? Как отвечать? Ну, что будем отвечать? Ну, на других мы вот смотрим, ну, что же будем отвечать, да? Вот те, которые долго припирались и говорили, что язычники должны исполнять Моисеевский закон. Внутри их было Царствие Божие. Как ответить, правда, да? Ну, как ответить? Ну, как? Те, которые сказали, угодно Духу Святому и нам? Да, я согласен, Царствие Божие в них. Дело в том, что Царствие Божие обязательно сопряжено со здравомыслием. Разум верный. Образ мышления праведников. Когда у нас нарушения вот в этих вопросах существуют, то ставится вопрос, на сколько процентов, пускай будет так, в нас Царствие Божие, хорошо? А любовь притворна. Бывает же, правда? Ну, бывает, нет? Имеющий вид благочестия, силы его отрекшие. Ну, бывает. Ну, сейчас я не разбираю, зачем, почему. По наружности кажемся людям святыми, а внутри? Пять мудрых, пять неразумных. Да они сразу выглядели все мудрыми. Двое на постели, один возьмется, другой останется. Считалось, что оба в нормальном положении. Так Царствие Божие где-то было, а где-то не было, да? А почему? А как это рассуждается? Читаем Луки, 17 глава. Очень такое сильное местописание о Царстве Божьем. Ну и какие-то еще моменты посмотрим, ладно? Луки, 17 глава. 20-21 стих. Всего лишь. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие». Ну, давайте вспомним про фарисеев. С одной стороны, фарисеи – это, значит, вероучение такое, что ли, называть, или веротечение, как правильно выразить эту мысль, которые верили в Духа, в Ангела, в воскресение мертвых, загробную жизнь. Саддукеи не верили ни в одно, ни в другое, ни в третье. И вообще странные вещи. И вот и те евреи, и те евреи, и те читают Библию, и те читают Библию. Как такое может быть мышление? Те, которые говорят, что нету ни Ангела, ни Духа, не воскресение мертвых. Ну, ладно, не трогаем их. Но фарисеи в этом случае положительные люди. Они верят в ангела, в духа, в воскресение мертвых. Ну, вроде неплохо, правда? Что Иисус говорит о фарисеях вообще? Не о линии вот этого мышления. Дело в том, что апостол Павел в свое время, когда был Саул, вот он был очень сильно наставлен в учении фарисейском. Очень. Ну, наверное, очень правильно. Сегодня я не разбираю вопрос. Но дело в том, что когда он говорит о своей жизни, то апостол Павел говорит, ну, тогда он Саул, конечно, был, а потом уже Павел. Но он говорит, этому надо верить, что в законе не порочен. Но я раз не беру вопросы, когда он гнал Христа, не эта сторона, понимаете. У меня по-другому ставится вопрос. Иисус в свое время сказал, фарисеи, вы кажетесь людям по наружности вот святыми, а внутри вы гробы, полные разложения всевозможного. Вот вы очищаете внешность чаши, а внутренность, она полна хищения, там всего, там не поймешь чего. Сначала внутренность очистите, тогда и внешность у вас будет чиста. Вот теперь хочется задать вопрос для нашего рассуждения к Савлу. Вот Савл, которого останавливает Иисус Христос, да, по дороге Дамаск, а он был гроб окрашенный? Что-то не видно этого. Это был человек, который очищал внешность чаши, а внутри она была полна хищения. Ну, знаете, как-то не смотрится этого. Сейчас я не буду разбирать этих деталей. Но мы в другую сторону сейчас заходим с вами. Дело в том, что нам надо увидеть эту характеристику фарисеев, о которой говорил наш Господь. Гробы окрашенные. И вот теперь, быв же спрошен фарисеями, когда придет Царство Божие, отвечал им, не придет Царство Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь, или вот там, ибо вот Царствие Божие внутри вас есть. Скажите, как среди гробов может быть Царствие Божие? Нереальные вещи, правда, да? А не звучит ли это случайно и иначе? Знаете как? Царствие Божие, говорит, это Сын Человеческий. И вот это Царствие Божие, Сын Человеческий, посреди вас, вот вы вокруг фарисеи, вот вокруг фарисеи, и вы спрашиваете, как оно придет, оно среди вас. Они поняли, что он сказал про себя? Он единственный, кто имел право сказать, что он есть Царствие Божие. Да, это правда. Так что такое Царствие Божие? Отсюда, знаете, какой очень интересный вывод? Когда мы очень любим место Писания, мы царственное священство, народ взятый в удел, люди особенные такие, да? То вот здесь вот надо один из вопросов очень глубоко-глубоко рассмотреть. Ну, мы с вами то там будем рассматривать вопросы. 1 Петра, читаем. 1 Петра, 2 глава, 4-5 стих. «Приступая к Нему, к Иисусу Христу, камню живому, человеками отверженному...» Какими человеками? Кто это человек, которые отвергли его? Вот при беглом таком чтении этого места Священного Писания звучит, это внешние люди. Ничего подобного. Апостолы, когда раскрывают эти тайны, они говорят, вы отвергли этот краеугольный камень. Вы строители, которые отвергли его и без него решили строить. Вы знаете, очень непопулярное это рассуждение, очень, особенно в сегодняшнем христианстве. Вот апостолы так прямо и сказали в адрес книжников, фарисеев, ну, саддукеев сейчас не будем затрагивать, вот в дни, когда уже Иисус воскрес и вознесся, хорошо? Строители, которые отвергли краеугольный камень. Теперь вопрос возникает. Мы с вами строители, правда, да? Строим свой внутренний храм. Ну да или нет? И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Живые камни. Устрояйте из себя дом Божий. Скажите, мы строим нашу внутренность на Христе? Какой вопрос странный. Скажите по-другому, мы всегда поступаем так, как хочет Христос для строительства нашей внутренности? Ответ будет очень простой. Не всегда. И это правда. И вот состояние нашего духовного положения, это как раз есть показатель, что мы отказались от краеугольного камня. Непонятно? Двое на постели. Один берется, другой оставляется. Оставляется член церкви, правда же? Он или она не играет роли. Сегодня бывшие на хлебопреломлении. Ну, это же правда? Правда. А как это так? Так тогда звучит так. Кто возносится, восхищается, то они строили на краеугольном камне Христе. А те, которые остаются, отвергли краеугольный камень. Вопрос. Седьмая церковь книги Откровения. Вот когда они раньше строили на краеугольном камне Христе, это понятно. Минутку. Вот сейчас он говорит, Ты не знаешь, вы не знаете, что вы жалкие, нищие, слепы, наги. Считайте, что у вас все в порядке. Вы не холодные, не горячие, теплые. Теплые, значит, скоро станете холодными. Ну, странное такое, говорит, состояние. Сейчас не разбираем этого вопроса. Вот скажите, сейчас вот у них вот этот период времени строительства на краеугольном камне? По-другому. Вот когда человек строит на камне, налегли ветры, наперли воды и не поколебали, правда? Вопрос. Вот эта седьмая церковь, как мы считаем, это здание ихнего духовного строительства непоколебимое или поколебавшееся? Ну это же катастрофа, ну давайте, это же катастрофа. Если это катастрофа, это развал, развалился ихний духовный дом, ну тогда или нет? Тогда надо согласиться с тем, что они стали строить на песке. А как это они, начиная на камне, перешли на песок? Ну, это не проповедуется. Ну, это же правда. Ну как? Вот сегодняшнее состояние христианства, вот такое аналогичное. В большинстве своем. И это вскроется, когда у нас будут слишком неправильное слово, особо узкие жизненные обстоятельства. И когда они припрут нас, эти обстоятельства, вот тут и начинается. Ну давайте. Вот кто пережил в своей жизни какой-то определенный промежуток времени очень узкие обстоятельства? И что с нами случилось? Проверяем. Есть моменты обиды, огорчения, взрывы, скандалы, недовольство, возмущение, не прийти на молитвы, не читать Священное Писание, не прийти в церковь, вообще уйти. А что, таких фактов не было нигде, никогда, ни у кого? А что за действия? А как такие действия могут быть у христиан? Ладно, не разбираем этих вопросов. Хотя, может быть, следовало бы. Царствие Божие? Дело в том, что слово «Царствие Божие» говорит о очень интересном законе. Царствие Божие внутри нас, тогда, когда Царь под именем Царствия Божие, сам Христос, внутри нас царствует. Помните, такое Священное Писание есть место, вот Он, уходя в дальнюю страну, дал каждому по силе Его, вот, и что, когда Он придет, чтобы они дали отчет, что у них получилось? Кто-то, говорит, тот в три раза увеличил, кто-то в один раз увеличил, а кто-то вообще нисколько не увеличил. Но там есть одна интересная фраза. И горожане, жители города того, написали вслед его письмо. «Не хотим, чтобы ты царствовал над нами». Уберем эту фразу. Вот члены церкви, скажите, седьмая церковь в книге Откровения, как она смотрится? Не хотим, чтобы ты царствовал над нами. Или это вы не видите? Суламиту. Не хочу, чтобы любовь твоя царствовала надо мною. Ну, пускай такая будет форма, ладно, да? Потому я не встану и найду, ну, не очень много оправданий. Ну, хитон сняла и сандали как одену, там испачкаю ноги. Отговорки пошли. Не хотим. Вот эта тетенька, где надо было молиться за освобождение, изгнание там, или как хотите называйте, да? Не хочу, чтобы ты царствовал надо мною, иначе я буду лишена пенсии. Ну да, да. Вот когда бывают какие-то очень серьезные разговоры в семье, да? И вот выяснение обстоятельств, положения не для решения каких-то действий, вот, а для доказательства истинности и справедливости. И вот человек идет, а потом раз, и остановка, дальше не хочет. Остается на своем. Это Царствие Божие, да, там? Это на краеугольном камне идет строительство, да? Это человек хочет, чтобы Иисус царствовал во внутренности? Послушайте, сколько времени надо убеждать человека, чтобы человек согласился, чтобы Христос царствовал? Резонанс – это отвечаемость внутренности на то, что тебе сказали. Резонанс. И вот по этому резонансу решается вопрос. Суламита, встань, выйди. Какой резонанс? Как я встану? Ты не хочешь, тетенька, быть свободная? Нет, я уже не хочу быть свободной. Резонанс, не? А почему он не хочет быть свободным? Ты не хочешь, чтобы Иисус царствовал во внутренности? Нет, я хочу. Не надо, пожалуйста. Священное Писание говорит, они языками говорят, а делами отрекаются. Поэтому это они меняем на я, ты. Хорошо? В скольких вопросах мы языками говорим одно, а действием нашей жизни, поступков и образом мышления отрекаемся? Такого нету? Есть. И очень серьезно. Чтобы ему царствовалось, надо согласиться. Дело в том, что из камней, когда строится, там есть интересный закон использования камней для строительства. Когда используются камни для строительства жертвенника, то Бог сказал, «Те сало на камень не накладывай, какой есть, пускай будет». Вот. Но когда ты будешь строить дом, то очень интересно сказано, храм когда строился, то в городе те сало не слышно было. В горах, в скалах вырубали камни, обтесывали их, точный размер. И обтесанные камни доставляли в Иерусалим, и их просто вкладывали в свое место. Ну, как это делалось, это уже детали, но оно делалось. Теперь дальше. Священное Писание говорит о том, что Слово Божье – это молот, это тесало. Это меч, обоюдоострый. Ну, особенно молот и тесало, то есть он будет обтесывать, приводить грани в порядок, будет делать большое дело. По-другому. «И сами, как живые камни, устраивайте из себя дом духовный». Звучит так. Если мы с вами не допокаялись, то мы не позволили, чтобы его тесало и его молот прошелся по нам и обрезку сделал. Чтобы было понятно, вот та тетенька, которая сказала, что она не хочет молиться за изгнание демона, иначе она останется без пенсии, ведь если бы она захотела молиться, то ей последовал бы ряд вопросов. Понимаем, да? Какой ряд вопросов? Вы увидели, что у вас не в порядке с мышлением, да. А и вы увидели, что у вас ненормальность, да. И это признали уже врачи, да, да. С чего это у вас началось? Ведь туда же надо пойти, правда? Иисус говорит, вспомни, откуда ты не спал. Зачастую, когда ставится вопрос, и так вспомни, откуда ты не спал, человек уходит в кусты, есть выражение такое. Прячется, исчезает. Почему? Потому что затрагивается вопрос, надо на свет Божьего лица вынести, откуда это было начало. А мы зачастую не хотим. И если внимательно посмотреть, колоссальный процент наших начал, это когда мы сделали очередную ложь, знаете какую, недоочистились, недопокаялись, не доисповедались, не доосвободились и обещали Богу добрую, лукавую совесть. А потом проблемы. Потому что это обман. Так где же там тесало работало, скажите? Где? Чтобы было понятно, возьмем еще такое местописание из Пятикнижия Моисея. Бог сказал... Ну, когда решится, говорит, вопрос у вас среди народа, чтобы у вас был царь. Ну, эту сторону прочитаем, и мы посмотрим теперь, я и ты, какие мы цари. У нас были какие-то темы в этом направлении, теперь с другого угла заходим к сегодняшней теме «Царство Божие». Чтобы было Царство Божие в нас, оно обязательно будет перекликаться с вопросом, какие мы цари. И вот тут написано так. Итак, вот царя... избрали. Слово «избрали», ну там сейчас не буду все детали рассматривать, того царя, которого Бог укажет. Вот вы хотите царя, и Бог сказал, вот этого да, а вот того нет. Ну, пускай будет так. Итак, вот того, о котором я, говорит, Бог скажу, что да, пускай будет так. Что он должен сделать? Но когда он сядет на престол царства своего, сразу берем сам к себе, сама к себе. Дело в том, что мы на престол царства нашего сразу садимся, когда мы начинаем о себе что-то думать. Во сколько лет садятся на это царство? Ну, в 2 года, в 3 годика уже садятся. Я сам, я сама, я лучше знаю, я понимаю, не надо меня учить жизни. Ну, давайте, 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 давайте. Значит, мы садимся на свой царский престол. А вот мы капризы качаем, требования высказываем. Это мы цари, царькуем. Да страшная правда. А вот хотим, чтобы по-нашему было. Если не по-нашему, то мы сейчас вам устроим, вам мало не покажется. Ну, цари же, да, цари. Погоду создаем. Приходится в этих случаях говорить, слушай, сколько ребенку вашему лет? 4, 5, 6. Ну, так, разные варианты, ладно. Или что будет, когда будет переходной возраст? Ой-ой-ой. А что будет, когда будет совершеннолетие? Ой-ой-ой. А когда в таком состоянии, не дай Бог, вступит члены церкви? Ого-го. А когда в таком состоянии женится замуж и выйдет? Ну, держитесь. И вот тогда вылезет все остальное, потому что теперь законное положение, глава семьи. Он, ну или она, понимаете, вот в руках своих будет держать. Ну, сейчас уже не разбираем эти вопросы, ладно. Значит, написано. Но когда он сядет на престол царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги. Ну, то есть, это во второзаконие, законы уже Израилю все даны. Значит, что должен? Должен списать для себя список закона сего с книги, находящийся у священников левитов. И пусть он, тут это списанное, будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей. Слово «читает во все дни жизни своей» – это звучит и применяет лично к себе. «Дабы научался бояться Господа, Бога своего», то есть, чтобы не огорчал Бога, и чтобы не прилеплялся к греховности. «И старался исполнять все слова закона сего и постановлений сих». Старался, это называется делать себе оценку и взвешивать. А я вот сейчас сделал, сделала, как написано? Да или нет? А почему я не делаю, почему я не хочу? Знаете, куда мы идем, да? Дальше. Чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его. Слово «не надмевалось», а теперь проверяйте. В наших семьях сколько надменных подростков? Значит, вопреки закону внутренности, который предложил Бог каждому из них, они живут и поступают. Что будет с ними, говорит Священное Писание? Даже отрока по сегодняшним занятиям можно знать, что в дальнейшем будет. Когда будет более переходной возраст, более совершеннолетие и так дальше, 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 дальше. То есть не надо быть пророком, чтобы предсказать, что будет, и никуда не денешься от этого. Перевернут церковь. Но дело в том, что такие умеют тихо, спокойно сидеть в церквах, особенно когда в церкви много таких. Погоду создают. Чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни пробыл на царстве своем, он сыновья его посреди Израиля. Заново одна деталь. Чтобы не уклонился он от закона ни направо, ни налево. И пока достаточно. Вот приходит Иоанн Креститель и говорит, всякий гора и холм должны понизиться, это признаки гордости. Всякий дол, ямина, это отчаяние, обида, огорчение должны заполниться. Кривизны, а кривизны, а это то налево, то направо, то налево, то направо. И неровные пути должны быть прямыми. Только тогда всякая плоть узрит спасение Божие. Как, как? А они разве цари? Они же не цари. Они обыкновенные, не царского сословия люди. Но дело в том, что каждый человек – это царек в своем царстве, а царство – это внутренность. Это страна. В стране нашей слышен, слышно голос пения горлицы. Песни песней говорится. И смотрите, он говорит, посмотри, что творится с народом. Они царькуют. Апостол Павел пишет в одном из посланий и говорит, о, если бы вы действительно царствовали, чтобы нам поцарствовать вместе с вами. Ну как вы можете царствовать, когда вы говорите, что мы не хотим, чтобы он царствовал? По-другому звучит. Вы хотите, чтобы у вас было Царствие Божие без Христа, который есть сам Царство Божие? Может быть такое? По-другому звучит так. Седьмая церковь книги Откровения. Вот они же хотят, чтобы у них было Царствие Божие. Но Царствие Божие – это же Христос. А как может быть Царствие Божие без Христа? Может такое быть? Значит, раз Христа нету, то и Царствия Божие нету. А почему Христа нету? А потому что мы не хотим, чтобы Он царствовал. Думаем. Паралипоменон читаем. Это Бог сказал в адрес Соломона. Ну, сейчас это Давид теперь говорит Соломону. Пускай будет так, ладно. Может, можно найти местописание, где Бог сказал о Соломоне, и Нафан пришел, Давиду все это пересказал. А потом вот это местописание, мы, почти оно не отличается, там одна только деталь, вот, затрагивается предыдущий царь всего лишь. А вот теперь здесь Давид говорит своему сыну Соломону и повторяет слова, которые сказал Бог. Ну, берем их. Первая Паралипоменон, книга, 22 глава, стих 10. Что Бог сказал в адрес Соломона? Он, то есть Соломон, построит дом имени моему. Ну, по шагам будем двигаться, ладно? Вот это слово берем. Он, она, они. Я, ты, мы, вы. Хорошо? И вот Бог обращается в адрес каждого из нас, говоря кому-то. Он, она, они построят каждый в своей внутренности дом имени моему. Дом имени моему – это храм. Тела ваши, тела наши, тело мое, твое и ваше – это храм живущего у нас Святого Духа. Ему живется? Какое состояние храма? Заново. Он, она, пускай будет так, они построят дом имени моему. И он будет мне сыном. И она будет мне дочерью. Вы знаете, как мне нравится вот это вот такое детальное описание в Ветхом Завете, когда вот написано, мы возлюбленные, мы дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Так же написано, правда, да? А он говорит, смотрите, когда? Вот когда будем мы ему сыновьями и дочерьми, тогда, когда построим дом имени Его. Построить дом имени Его, это называется, Он придет, Отец и Сын, и обитель сотворит, вселится и будет ходить. И вот Царствие Божие. Что такое Царствие Божие? Это Сын пришел, вместе с Отцом пришел, и Дух Святой. И они сделали Царствие Божие. У нас с вами Царствие Божие, правда, да? По внутренности. У седьмой церкви книги Откровения Царствие Божие. Они пришли. Ну, хотя бы Иисус пришел. Ну да, Он пришел, да только в двери стучит. Точно так, как в Соломите. Нету Царствия. Ну, Он сказал, что это Его церковь. Ну да, 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 все понятно. А, скажите, такой у меня вопрос возникает. Вот двое на постели. Что бы Он сказал? А не церковь его, или кто-то церковь, а кто-то не церковь? Я скажу, что для меня, как в свете Священного Писания вырисовывается, хорошо, мною проверять не надо, я человек, церковь его, и тот, и тот. По-другому скажу. Если успеет покаяться, то не останется. По-другому, или захочет успеть покаяться и докаяться, то не останется. Потому что ему или ей дано право не только называться, но и быть Детем Божьим. Да? Он построит дом имени моему, и он будет мне сыном, и я ему отцом, и утвержу престол царства его над Израилем. Ну, я не разбираю вопрос Соломона дальше, я разбираю только вот эту. И утвержу престол царства его. Вы знаете, апостол Павел говорит, чтобы мне с вами, чтобы нам с вами поцарствовать. Это знаете как? Прийти к вам и увидеть. А у вас во внутренности Царь Христос. Вот скажите, когда в человеке Царь Христос? В нем или в ней? Ну, есть такие моменты. Вот иногда, ну, пускай бы такое слово, ладно. Но детки всегда правду говорят. Но я немножко неудачно, может, выражаю. Они откровенно, глубоко называют правду. Вот. И кто-то к кому-то пришли в гости, там очень интересная фотография. И ребятенок, ну, дочура там или сын, это не играет роли, на коленях родителя. И вот с такой ликованием, если бы не ты там или как, не могу точно вспомнить. Вот. Ну, в разных христианских семьях, домах разные такие вот, а я и дома, и будем служить Господу, или как-нибудь, воззвания такие, да, бывают. Сейчас, конечно, я не знаю, какие там воззвания будут, кто его знает, и вообще будут ли. Вот, и вошедший спрашивает, а что обозначает вот это вот? И обратился к главе семейства, а тот говорит, ну, так это вот она? А я не помню, сколько ей лет. Лет 6, 7, 8, может быть. Ну, примерно сейчас. Такой возраст, девчурка. Вот. Ну, спроси ее, пусть она скажет. Ну, и когда был задан ей вопрос, приблизительно, сейчас не совсем точно, вот, и она говорит, я папу люблю, не потому, что он мне вот дувельки покупает, игрушки, ну, а что, мама не покупает, что ли? Ну, то есть, мама на своем месте, папа на своем, ну, пускай будет так, да, ладно. Вот. Это не поэтому. Конфетки там покупает, внимание и тому подобное, и тому подобное, и тому подобное. Не-не-не-не-не. Не это. Просто когда папы нету, как будто бы Христа дома нету. Так, а что, мама не Христа, мама, когда дома Христа нету? Не эта сторона, понимаете? Для ребенка нужно два Христа. Ну, пускай будет, ладно, так. Христа в маме и Христа в папе. Правильно. Это как 1 + 2 равняется 3. Для меня это реальные вещи. Я это воспринимаю свободно. Так вот, она затронула вопрос. Ей не хватает, что мама дома и Христос дома – это одно. А вот еще папа пришел бы, вот и Христос. Вот. Ну, а те другие варианты. Есть такие семьи, где папа вдруг дома, понимаете, мама на работе. Ну, тогда дети скажут, ой, мамы нету, как будто Христа нет. А что, у папы тебя не Христа нету, что ли? Да нет, папа на своем месте. Вот не хватает мамы. Вот когда пришли, ну, я помню, ой, ну, ладно, скажу. Меня маленького всегда доставали. Чего доставали? Я не знаю, чего они хотели от меня. Кого ты больше любишь, папу или маму? Я говорю, и маму, и папу. И папу, и маму. Они мне опять задают вопрос, так кого ты больше любишь? Я говорю, и папу, и маму, и маму, и папу. Ну, я думаю, что я все сказал. А это я такого теста, что ли, а вы другого теста? Я не думаю. Так вот, утверждение наше, как царственное священство. Вы некогда не народ, мы с вами некогда не народ, а ныне народ. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Да? Послушайте, царственное священство? Мы с вами, правда, царственное священство? А что ты под вопрос ставишь? Да нет, не под вопрос. Ну, под проверку, ну давайте. Вот царственное священство, и вдруг нас вывели из себя. Царственное священство приводит сейчас все в порядок. Посмотрите внимательно, что делаем. Сущность вот здесь. Вот тут надо задуматься. Я помню, ну ладно, такой случай, так случилось, очень серьезные христианские разборки были. Ну, пускай будет, ладно, да. Вот, и там немалое количество людей, и вот все решили что-то так, ну, кто его знает, ладно. Ну, и вели себя, я не знаю, какое слово сказать, недостойно, ну, пускай непристойно, ну, не знаю, наверное, два вместе слова взять и сделать из двух одно, наверное, получится. Вот, и они не показали Христа нисколько. И когда выпалили одному, кому вот выдавали это все. Ну, что тебе скажешь? Знаете, я не ожидал этого ответа. Он поднял лицо и сказал: «Братья, у вас же живет Иисус Христос. Покажите Иисуса Христа». И теперь у них у всех головы раз и к низу, в пол. И только темя на него смотрит, темя вот эта верхняя часть на голове. И все носы уткнули в пол. А чего вы уткнули носы в пол? В вас же Царствие Божие? В вас же Христос живет? Да, да, да. Ну так покажите Его. Давайте мы покажем Христа в нас. Ну, а если не показывается Христос в нас, то скажите, какое созидание нашего внутреннего храма? Тогда где же Царствие Божие? Вообще, что такое Царствие Божие? Ой, что такое Царствие Божие? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я не готов сегодня все это поднимать. Если все поднимать, то я не знаю, сколько часов понадобится, чтобы поднять все места Священного Писания, чтобы заострить нам внимание, где сам Христос говорит, что есть Царствие Божие. Ну, я так, некоторые выборочные детали просто, ладно? Вот читаем Матфея, 12 глава, 28 стих. Пока, может быть. Ну, там возмущались, что он не Божьим духом изгоняет бесов. Сейчас вопрос не здесь. Только 28. «Если же я духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Я сейчас не об изгнании бесов. Нет. Мое внимание было обращено совершенно на другую деталь. Знаете, на какую? «Если я, говорит, Духом Божьим изгоняю из вас грехи, возлюбленные ваши, и вы хотите иметь покаяние во имя Иисуса Христа, то, конечно, достигло до вас Царство Божие». Вот когда мы виновны в чем-то, мы сразу соглашаемся, признаем, отрекаемся, или мы кипим, возмущаемся, доказываем, отстаиваем. Ну давайте, 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 давайте. Раз мы это делаем, это говорит о том, что до нас не достигло Царствие Божие. Это говорит о том, что Иисус фактически плачет об одном грешнике кающемся или грешнице кающейся. Радуются небеса, ангелы радуются. А тут нету никакой радости. Доказываем. А я так думаю, я так понимаю, я вот это. Короче, что ты хочешь сказать? Что ты прав, что ты права? Все. Все хорошо, вы решайте ваши вопросы. Так достигло до нас Царствие Божие. Берем пример. Моисей пришел, увидел, что египтянин обижает еврея. Как? Дал ему и убил. Закопал в песок. На следующий день выходит, два еврея. И обижающий ему говорит: «Слушай, ну вы же, брат, что ты делаешь?» Обижающий, обидчик отталкивает его и говорит: «Кто тебя поставил между нами судить и мирить нас? Не хочешь ли ты меня убить как того?» Хорошо, а теперь мирские люди. Это времена, 1945 год. Война закончилась, и вот мы, говорит, находимся в Германии. А я ехал по горным дорогам, ехали, и вот дедушка рассказывал это. Неверующий дедушка, вояка, военный, понимаете, и так дальше, тех времен. Ну, 101%, что он неверующий. Но, знаете, воспитание тех времен у неверующих людей к позору христианскому было выше, чем воспитание христиан. На ту единицу времени. А ту единицу времени, это лет 40 тому назад, понимаете, сегодняшнему христианству далеко до христиан 40 лет тому назад, которые были. Ну ладно, это уже другой разговор. И он говорит, и вот машины ехали на малых скоростях. Ну, я не знаю, чем мне там 25 миль в час, значит, это там сколько, 20 километров, что ли. Ну, это уже, ладно, вы сами посчитайте. Вот. И надо же разъехаться, они разъехались, и столкновение. И приехал полицей решать вопросы. И полицейский задает вопрос. Ну, я слушаю, как дедушка этот рассказывает. Он такой еще бодрый дедусик. Вот, по горным дорогам едем на пассажирском автобусике. Большой не может пройти, потому что там пропасть, и туда свалишься, целая история. Ладно. Вот. Ну и думаю, сейчас что же будет? Ну, понятно, что будет. Каждый будет отстаивать свою правоту. Ну так. Каждый будет пальцем тыкать, он виновен, нет, это он виновен. Ну, грызня сейчас начнется. Ну, обычно же так получается. И вот полицейский подъехал и спрашивает, кто виноват? И когда я услышал ответ, я, знаете, все ожидал, кроме такого ответа. И вот полицейский спрашивает, кто виноват? А один из двух водителей, ну, которые столкнулись между собой, говорит, это я виноват. Полицейский обращается ко второму и говорит, он правду сказал? Второй говорит, да, он правду сказал, что он виноват. И когда эта интонация была передана, я понял, что признавший свою вину, признал, а второй переживает за то, что этот виноват. Ну, тебя же оправдают, а уже не по себе. Объясните, ну как такое мышление у безбожников? И вдруг евреи, кто тебя поставил между нами? Кто поставил судить между нами и решать наши вопросы? Как это получается, скажите, пожалуйста. Хочется сказать так, что до евреев Царствие Божие так и не достигло, и потому невозможно, чтобы человек признал свою вину. Невозможно. А тут неверующий человек. Ну, язык не поворачивается сказать, что до него достигло Царствие Божие. Но я по-другому скажу. Когда апостол Павел пишет этим римлянам, он говорит, вот безбожники, ну и безбожники, да, язычники, они, говорит, имеют в себе закон, и этот закон видно. Он очень интересно работающий. Мысли то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. И у них язык поворачивается признать свою вину. Их не надо к стенке прижимать рожном. А нас надо к стенке прижать. И мы еще долго ерепениться будем. Будем доказывать, что мы правы. Ну и Царствие же Божие у нас, да? Так, между нами, аккуратненько говоря, а в наших домах мы быстро приходим к общему знаменателю осознания своей вины и покаяния. Да? Ну, где да, то да. А где нет, то нет. И какой этот процент? Это уже каждый разбирай свои семьи, свои сердца и думай. Дело в том, что Царствие Божие. И вот мое внимание было обращено. Если демоны выходят, Царствие Божие достигло. По-другому звучит так. Если человек признает свою вину и называет, значит, Царствие Божие достигло этого человека. Признай себя только. В Больших Пророках написано, возвратитесь, дети, отступники. И там есть одна из фраз. Признай только вину свою, признай. Но мы не можем признать. Слушай, в кого дети? Я помню, были такие моменты, народ разный приходил на собрание, вот, и потом делились, что у них там было дома, и вот одна мамочка очень так интересно свидетельствовала, благословенно. Брат Сережа, ты знаешь, моей дочери там лет 16-17, такой возраст примерно, она слушала тему проповеди и говорит, мама, а я на кого похожа, на тебя или на папу? Не черты лица, а внутренность. Брат Сергей, а ты знаешь, что я сказал? Я сказал, на папу. А вот это такое, как сказать, высказывание мамы говорило о том, что на меня была похожа, ну как я могла с этим согласиться, мне нужно было на кого-то списать это. На папу похожа, ты в него такая вредная. Оказывается, а дочка, если внимательно посмотреть, если бы там стоять в тот момент, когда дочка задает вопрос, мама, я на кого похожа, на тебя или на папу? То для меня это смотрится еврейский ход. Как еврейский? Она прямо не говорит, что мама, ведь я же-то на тебя похожа. Ну, в этом семье, в семействе, ну, вот так вот было, понимаете? Вот натура мамина вот перешла полностью в дочь. И тебя дочь такая же рогатая, может, рогов побольше. Были такие моменты, мне приходилось видеть детей, которые, я думаю, слушай, какая у них нация? Нет, не еврейская. А в какую они церковь ходят? Вроде не в еврейскую. А кто там у них служитель? Вроде, наверное, тоже, наверное, не еврей. Откуда у них такое мышление здравомыслящее? Или здравомысленное? Как это правильно по-русски сказать? Ну, вы меня понимаете, да? Значит, если же я Духом Божьим изгоняю из вас, неважно что, это будет только при условии, если вы захотите покаяться, я совершу это действие. Это значит, до вас достигло Царствие Божие. Но во многих вопросах то мы остаемся на своем мнении, тогда или нет. Так достигло Царствие Божие. А ты приехали. Положительный момент о Царстве Божьем читаем. У нас такая как обобщенная деталь, сейчас всего лишь не в смысле этого местописания, а вообще как по теме, чтобы каждый задумался о многих вопросах. И вот Марка 4 глава с 26. «И сказал, Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю». В какую? Вот в какую бросит, о то и будет. Как это понять? Если бросит и зерно упадет при дороге, то налетят птицы и поклюют. Если бросит на каменистую почву, то быстро взойдет, земля не глубока, корень слабый, влаги нету, временами верует, во время малейших таких, ну я не знаю как сказать, теснин, отпадает и умирает. Если бросит зерно, и оно попадет в тернии, это интересы земные, пока не греховные, но попечение о плоти можно превратить в похоти, и тогда это уже будут похоти, ну и тогда докатились, покатились и прикатились и выкатились. И вот бросил. Поэтому, когда Христос говорит, Царствие Божие подобно тому, как человек бросил семя в землю, какую, надо уточнить. И вот этот вопрос, какая мы земля, каждому из нас на момент, когда мы уверовали, какая нас земля стала? Мы действительно распахали нашу внутренность в покаянии. Ай, вопросы, 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 да? Мы действительно освободились от интересов плотских, да? Вопросы, вопросы, вопросы. Мы действительно освободились. А камни, это, знаете, нераскопанные, это обиды, огорчения, это грехи. Вот, по причине умножения беззакония, охлаждения в любви, да? Вот, твердые сердца по причине обольщения грехом. Ну, вот это такой целый букет. Или кто-то обидел, или непрощенность, непрощаемость, вернее, правильно так сказать. И вот оно там сидит, вот этот человек гниет, вот это там гниет. И вот туда теперь ты, Царствие Божие, ты зерно туда, Слово Божие положишь. Что там будет, скажите, пожалуйста. А при дороге это называется проходной двор. Что такое проходной двор? Да там эти мысли, эти чувства, эти хотения, желания, эти демоны. Вот только туда, вперед-назад, 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 вперед-назад. Скажите, что это такое? Иисус сказал, это то же самое, что вот услышали слово, а сатана приходит и сердце похищает. Как? А кто ему дал право из сердца похитить? Ну-ка, включаем мышление, давайте, рассуждение. Правда, сейчас опять кто-нибудь жаргоном прицепится. Включаем мышление, включаем, давайте. Как это дьявол из сердца у нас похищает? Ну, Иисус же сказал, что похищает. Подождите, подождите, не сюда. Щит и ограждение, истина. К дому твоему не приблизится. А тут приблизился, и уже и руку запустил в сердце, и сердце выкрал, и оставил. Вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Ну, давайте седьмую церковь в книге Откровения смотрим. Точно. Не холоден, не горяч, жалок, нищ, слеп, наг. Советую тебе. Ну, 100% дьявол там побывал. И поле себя оставил такое положение. Ну, правильно? А еще, знаете, что он сделал? Когда уходил, то дверь, хоп, и замкнул. И теперь дверь не открывается. И теперь люди, находящиеся внутри, каяться не собираются. Признавать свою вину не собираются. Они считают, что в порядке вещей. Они не откроют дверь. И что с ними будет, с этой седьмой церковью, когда они получат послание? Вопросы, 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 вопросы. А вот теперь, когда сердце очищенное, и спит, и встает ночью, днем, и как семя всходит, и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе, ну, а потом, когда созреет плод и так дальше. Ну, вопрос возникает, скажите, и вот теперь проверяем сами себя, ведь мы же разбираем Царствие Божие внутри нас, да, хорошо, Христос есть Царствие Божие, семя Его пребывает в нас, мы не можем решить, ладно, и вот, ну, давайте проверяем. И вот у нас появляется зелень, ну, в положительном смысле слова, а потом колос, потом полное зерно в колосе у нас, да? У нас плоды есть. Давайте покажем наши плоды. Сегодня я не успею все вопросы, я так сегодня думал покороче, затронуть вопрос, оставив на рассуждение каждому, чтобы Дух Святой дальше поработал. Какие плоды у нас во внутренности? И что мы считаем за плоды? И чем мы можем похваляться? На что мы обращаем внимание? Скажите, какие плоды были у этой седьмой церкви? И они смотрели его. Разбогатели, ни в чем не имеем нужды. И не знаем. А что за ложные плоды это? Вот храм Господень, храм Господень, храм Господень, мы дети Божьи, мы церковь. Да, это вот одна из семи церквей Божьих. Ну, все же это правда. Ну, дальше, 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 дальше. А реальное ваше состояние. Вы знаете, вот если бы он позволили ему зайти в эту церковь, седьмая церковь книги Откровения, и вот он начал бы раскрывать эту картину наподобие как в своей синагоге, да? Вот было много вдов, а Илья был послан в Сарепту Сидонскую ко вдове, не еврейке. Сколько, говорит, было прокаженных в Израиле, ни один не очистился в одни пророка Елисея, как рвануло. А представим себе эту картину. Иисус зашел, к примеру, ну, двери были открыты у седьмой церкви, как в свою синагогу, вот он пришел, как в свою церковь, вот ему подали слово, а он бы не в образе Христа был, а в образе обыкновенного человека. Понимаем, да? И вот он взял бы и начал бы проповедовать. Я что-то так осторожненько смотрю на них. Я думаю, что они долго бы не выдержали. Я под вопрос ставлю, что они покаются. Может, потом покаются, может, потом осознают. Не знаю, не могу ответить. Но рассматривая места Священных Писаний в разных случаях, что описывает Священное Писание, я прихожу к выводу, что они могли его повести убивать. Что ты это решил? Ну, написано, пришел к своим и свои... не приняли. К Суламите пришел, и она его не приняла. Пришел к Израилю, и они не приняли. Ну, продолжая эту цепочку этой линии, получается, пришел к своей церкви, и она тоже не приняла эту церковь. Ну, Суламита вообще в дом не пустила, понимаете, а в синагогу-то его приняли в свою. Но зато потом взяли его и повели. И исполнили все чего? Ярости. Я же вам рассказывал, когда человеку показываешь, что произойдет в жизни, сделай вот так или вот так вот, иначе у тебя будут проблемы. Не будет. А что ты мне скажешь, когда это произойдет? Ты что, этого ожидаешь, да? Ты так и хочешь, чтобы у меня это случилось? Ой, какая наглость. Бог говорит, Адам, смертью умрешь. А, так ты меня проклинаешь, да? Ага, так ты ждешь, чтобы я умер смертью, да? Потому мне это говоришь. Я сталкивался с такими людьми. А потом такому человеку говоришь, когда случилось это, ну я же тебе же говорил, что это случится. Ай, как рванул вулкан! Я и с такими разговаривал, видел. Растет семя. Ха, какое семя растет, скажите, пожалуйста? Какое? Царствие Божие. Интересная вещь. Ладно, дальше движемся. Марка 9 глава, хотя бы с 1 стиха несколько стихов читаем. Так, еще несколько мест почитаем и подойдем к молитве. Я думаю, достаточно для сегодняшнего дня. Марка 9. «И сказал им, истинно, говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, то есть между вами, апостолами, которые не вкусят смерти, как... увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». Ох, как мне нравится это местописание. О-о-о. «И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иоанна и Иакова, троих. Остальные остались снизу. Возвел их на гору высокую, особо их одних, и преобразился пред ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. Явились им Илья и Моисей, беседовали с ним, ну и там говорили они об его исходе. Царствие Божие в силе. Это звучит так. Когда Царствие Божие в нас в силе, то мы готовы очищаться, освящаться. Они пришли от великой скорби, а мы ли убелили одежды своей кровью Агнца. Нас не надо заставлять признавать свою вину. Мы будем возмущаться с собою. Как у больших пророков написано. Я, говорит, вот проходил между ними, и никто из них не говорит, что я наделал, что я наделала. Никто. Ну, признай хотя бы вину свою, ну, признай. Нет. Все, что хочешь, говорим, но не признаем. Поэтому вот тут вот одежды не убеляются, чтобы мы знали. Из-под тишка стоим на своем. И вас вот, знаете, мне приходилось в эти моменты, часами убеждают и показывают нам на нашу неправильность. А мы все стоим и стоим и стоим и стоим. А я не хочу этим заниматься. А решай каждый свои вопросы. Где лица будут просвещенные? А не будет просвещения на лице. Где будет сияние блеска глаз? А не будет. Где из чего потекут реки воды живой? В этот момент не будет этого. Озлобленность есть. Возмущение и негодование есть. Что ты мне сказал? Что ты мне сказала? Знаете, ну не принято об этом говорить. Обычно об этом не проповедуется. Если правду не говорить, то в собрании будет тишина и покой. Но если скажешь правду, разбудишь. Мне очень сильно нравится фраза у неверующих, она стала крылатой фразой даже у верующих. «Не буди во мне зверя!» Их какая фраза! А почему? Знаете, какая глубокая правда? Что ты хочешь сказать? В тебе зверь? Выходит сюда. Не буди, иначе он проснется, вы мало не покажется. Скандал закачу такой, проблем сделаю таких. Из-под тяжка сделаю, незаметно. Со стороны спины зайду. Проверяйте. А кто со стороны спины работает, не знаете? Клеветники. Скажите, народ Божий заражен клеветой и поношением? Конечно, что вы говорите? Услышали, вместо того, чтобы помолиться, как понесли, добавили своего, и пошло расти. Царствие Божие, да, там? Цари, священники, царственное священство, народ особый, люди, взятые в удел, чтобы возвещать клевету и распространять. Думаем. Следующая деталь Царствия Божия. Марка 10, с 13. «Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей, приходите ко мне». Сколько собраний, где на хлебопреломление детей оставляют дома? Дальше. Сколько собраний во время общего собрания детей выводят с общего собрания на воскресную школу? Думаем. Вот здесь он говорит, говорю вам, кто не примет Царствие Божие, как дитя, тот не войдет в него. Не препятствуйте. Фараон сказал, я отпущу вас на гору, чтобы принести жертвоприношение, сделать служение, сделать праздник. Кто и кто пойдет? Моисей говорит, Мы все и малолетние, и младенцы, и старички наши, и пожилые. Ну все. Он говорит, не, у вас худые мысли. Идите только вы, мужчины, на богослужение, а женщины с детьми пусть останутся. Это же учение фараона. А фараон это прообраз дьявола. Сегодня та же самая песня. Когда дети приучаются во время общего собрания быть на воскресной школе, родители и преподаватели, это в кавычках, они говорят, детки, мы вас учим бросать собрание и не посещать его. Ну ладно, на собрание пришли, ну вот чтобы они не мешали, в детскую комнату, пускай поиграются там игрушками, порисуют, чем-то позанимаются. Папы, мамы, это не Царствие Божие внутри вас. Нет. Это фараон внутри. Фараон. Дело в том, что благословенны те родители, которых дети находились в храме, когда Иисус вошел в храм. И они как начали восклицать. Иисус, младенец грудных детей, ты устроил себе хвалу. Вы знаете, скажу, на протяжении всей моей жизни, где мне приходилось только в каких церквах, в каких странах работать, и где только, а Бог везде давал эту возможность поднимать на ноги детишек, подростков и молодежь, чтобы они входили в служение. Это битвы были. Не давали им прохода. Не давали. И что вы делаете? Царствие Божие? Да? Цари и священники? Да? Не достанет нам времени, чтобы разбирать, что творится. Посмотрите, пожалуйста. А какие фараоны у нас в семьях не дают нашим детям прийти на чтение Священного Писания и на молитву семейную? Значит, фараон сидит. И рогатые там сидят. Создать все, чтобы не пришли на молитву. Царствие Божие. Вот вам и Царствие Божие. Дальше я уже не буду ничего затрагивать, и только одну такую фразу скажу. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют. Не обманывайтесь. И там идет перечень, и то частичный всего лишь. Апостол Павел говорит очень глубокую сущность и говорит, все, что противно здравому учению. А если внимательно посмотреть, то в большинстве случаев мы же нарушители. Не там, так здесь, не здесь, так вот там. И считаем, что в порядке вещей, говорим, что Царствие Божие, царственное наследие, собираемся в небо, ожидаем пришествия Господа за церковью. Слушайте, да нам надо, слава Богу, что мы еще на земле, что жизни не прервались, не готовность, и есть возможность каяться, очищаться и освящаться. Слава Богу и за сегодняшний ветер, который Он нам подарил. И когда Он говорил о вопросе, сказал, говорит, Царствие Божие, Он о Царствии Божьем последние эти 40 дней еще раз говорил, уточняя, показывая, открыв им ум к разумению Писаний. Боже, помоги, ну как это сказать, чтобы наши умы открылись и уразуметь, что значит Царствие Твое Божие в каждом из нас. Это объемность колоссальная, я сегодня ее не успеваю. Склоняем сердца, колени, молимся, Боже, помилуй, спаси нас. Аминь. С большой благодарностью перед Твоим лицом за эту величайшую милость Твою, что Ты сохранил жизни наши до этого часа, даровал нам эту возможность встречи, затрагиваешь вопросы нашей внутренности. Да даже если Ты укоряешь, что Ты сказал, что укоры любящего, они искренны, потому что Ты правильно говоришь, Ты всегда правильно говоришь, называя вещи своими именами и показывая, что, зачем, и почему, и как, и от чего. Господи, чтобы наша жизнь была соответственно воле Твоей, как Ты желаешь. Господи, мы благодарны Тебе, потому что Ты все-таки наш Господь и наш Бог, наш Отец. Мы все-таки Твои дети. Благодарны Тебе, потому что Ты даровал величайшее чудо того, что мы в Твоем саду, цветники, виноградники. Ты напояешь Твой сад каждое мгновение, и обрезкой нашей занимаешься Ты. Боже, но вот одна из проблем заключается в том, что очень часто мы от этой обрезки уходим в сторону. Ты вот говоришь слово, а мы затыкаем уши наши любыми вариантами, любыми методами. Для того, чтобы слово твое не достучалось до наших сердец. А ты сказал, ты желаешь, чтобы слово твое обильно вселялось во внутренности нашей со всякой премудростью. Ты сказал, что слово твое меч обойдет острый, проникающий до разделения души и духа, составов и мозгов. Боже, а ведь мы зачастую бывает уклоняемся. И считаем, что мы правы. Считаем, что мы правильно поступающие. Боже, помилуй нас. Боже, а зачастую бывают такие моменты, оказывается, мы не хотели, чтобы ты царствовал. Мы говорили, что ты наш Господь и Бог. Боже, да будешь ты царствовать во внутренности нашей. И да будет очищение у нас настоящее, как хочешь ты. Чтобы одежды преобразились, стали светлыми, как на земле белильщик не может выбелить. Господи, это большущее благословение. Благодарность тебе за это. Благодарность за эту величайшую милость твою, Боже. Благодарность тебе, Господи, благодарность тебе. Благодарность, благодарность. Являй твое могущество, дай еще славу твою, помазание твоего, очищение твоего, спасение твоего, чтобы сила твоя преображала нас. Боже, благодарность, что тебе дело есть для каждого из нас, потому что ты поручился за нас пред самим собою. Иисус, на подвиг твоей души, ты смотрящий с довольством, потому что воля Отца благоуспешно исполнялась, исполняется, и да будет исполняться рукою твоей в жизни нашей. Хвала имени твоему святому за это благословение. Благодарность, Боже, благодарность. Господи, Боже, чтобы тебе жилось в нас, чтобы царство твоему действительно царствовалось в нас. Боже, тогда мы и цари. Тогда же, да, конечно. Боже, тогда наполнение славы Твоей, действие Твоей благодати, помазание Твоего. Боже, Ты сказал, все будут научены Богом. Ты сказал, все помазание будет учить вас, оно не ложно. И чему оно научит? Вот то. Ты сказал, что благодать научающая. Благодарность Тебе. Руководство семи духов Твоих. Совет неба. Боже, благодарность имени Твоему Святому за это благословение. Благодарность. Боже, возложи Твои пластыри на жду душ, а тогда уже и на тела. Господи, Боже, чтобы мы были здравы в вере, здравомысленны, чтобы образ мышления праведников был, чтобы не было притворства, притворства любви, чтобы не было. Боже, Господи, чтобы Ты был прославлен в жизни нашей хождения. Мы благодарны Тебе, потому что сегодняшний день Ты сотворил для нас и дал возможность, и Твое Слово, которое Ты послал для каждого из нас, оно да проникает дальше, глубже. Ты знал, зачем Его послал, для того, чтобы нас приготовить, очищай, освящай, наполняй Твоей славой, Боже. Благодарность Тебе. Ты ученикам Твоим, апостолам говорил о Царстве Божьем, показывал им, даже тогда, когда Ты воскрес, утверждал, но Ты открыл им ум к разумению Писаний. А зачем открывать, если он был открыт? А значит, были причины, почему он был закрыт? Боже, а что теперь у нас? А мы благодарны, что Ты открываешь нам. Ты даешь эту глазную мазь, чтобы помазать глаза, чтобы видеть и вещи называть своими именами. Это действительная правда. Хвала имени Твоему Святому за это благословение. Боже, хвала. Хвала имени Твоему. Помоги нам дальше, Боже. Помоги, Господь, чтобы имя Твое было прославлено в жизни и хождении нашем. А мы с благодарностью пред Твоим лицом, что Ты есть наш Господь и Бог, и мы Твое наследие. Сохрани нас в руке Своей. Защити от злых и коварных, негодных людей, от этих коварных замыслов. Сокровь Тебе некров Твоих. Руководи нами дальше. Прими хвалу, будь прославлен, возвеличен наш всемогущий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.